Сегодня у нас в доме актера семейный вечер. Сегодня перед вами выступят отцы и дети, имена которых хорошо известны всем, кто любит наш театр. Я думаю, что в этом семейном вечере есть свой большой смысл. Вы хорошо знаете, что еще со времен Тургенева само понятие «отцы и дети» вошло в наш словарь как знак всеобязательной розни поколений. Дети всегда восставали против своих отцов, а отцы, как правило, не понимали запросов и исканий своих детей. Таков был непреложный смысл этой старой формулы «отцы и дети». И вот этот, казалось бы, незыблемый вечный закон, как многие, казалось бы, незыблемые вечные законы, чудесным образом изменился и в нашей жизни, и в нашем искусстве. Отцы и дети стали прекрасно понимать и дополнять друг друга. Сегодня мы говорим об отцах и детях на сцене. Говорим не в переносном, а в буквальном смысле этого слова, обращаясь к артистическим семьям, где вот эта эстафета поколений, эстафета преемственности выступает, так сказать, с особой очевидностью и наглядностью. И надо сказать, что здесь мы видим радующее наше сердце, мирное сосуществование и глубокое взаимопонимание. Ну, в самом деле, я что-то не слышу, чтобы, скажем, молодой Евгений Рубенович Симонов восставал против своего отца Рубена Николаевича Симонова, или чтобы Рубен Николаевич Симонов категорически не принимал и не понимал, скажем, иркутскую историю, поставленную его сыном. Напротив, я думаю, что Рубен Николаевичу этот спектакль очень нравится, так же, как и всем нам. Оба они, каждый по-своему, утверждают свое сегодняшнее, современное, вахтанговское понимание театра. Отец и сын Абрикосовы дружно играют в вахтанговском театре в одном и том же горьковском спектакле «Фома Гордеев», и между ними нет розни поколений, кроме, разумеется, той, которая существует на сцене между Фомой Гордеевым и его отцом. Борис Николаевич Ливанов и его сын сегодня участвуют в одном и том же фильме «Слепой музыкант», который вы увидите сегодня, и живут в своих ролях по законам одной и той же правды, оставленной им в наследство Станиславским. Артист Минглет и его дочь, хотя они работают в разных театрах, они также воспитаны в одной школе, потому что в одно и то же в разное время они учились у одного и того же Василия Осиповича Топоркова. Я думаю, что Евгений Валерьянович Самойлов также не восстает против того, что его дочь Татьяна Самойлова стала одной из самых популярных актрис мирового экрана. Кстати, в ходе сегодняшнего вечера действие будет иногда переноситься со сцены на экран, потому что многие актеры театра, участвующие в сегодняшнем вечере, часто снимаются и в кино. Любопытная все-таки вещь. Некоторые наши кинематографисты время от времени утверждают и предсказывают неминуемую и скорую смерть театра от руки его младшего брата-кинематографа. Но когда им самим приходится снимать картину, то они прежде всего обращаются к помощи обреченного им на гибель театра и занимают главным образом актеров, воспитанных в театре и работающих в театре. Но и без этого примера бессмертие театра очевидно, потому что ничто не может заменить для зрителя радости встречи живым творящим актером, который дышит одним дыханием со зрительным залом. Итак, отцы и дети. О Райкине мы будем говорить специально и много сегодня вечером. Да, отцы и дети. Отцы и дети. Когда-то Софья Андреевна Толстая с горечью писала о том, что природа слишком потрудилась над ее гениальным мужем и теперь отдыхает на его детях. Видите, я не знаю, как обстояло дело вот в артистических семьях, которые участвуют в нашем сегодняшнем вечере. То ли они решили, что не могут ждать милости от природы, то ли природа в данном случае была особенно трудолюбива, то ли, что вероятнее всего, наше время работало на процветание их талантов. Ясно только одно. В этих семьях природе отдыхать не давали ни на отцах, ни на детях. Пусть же мудрый опыт и зрелость отцов освещают и поддерживают дерзания и поиски детей. Пусть дети иногда смело спорят со своими отцами и в этом дружеском споре находят и обретают истины, необходимые для развития и процветания всей большой семьи нашего советского искусства. Разрешите мне от имени Совета Дома актера открыть сегодняшний вечер и представить вам дружную семью Абрикосовых, которая выступит сейчас в отрывке из Фомы Гордеева Горького.
Фома явился. Загорел, поздоровел. Молодец. Я коньячку выпью.
А ты все пьешь, говорят.
Да разве можно отцу это говорить, а? Ну, расскажи мне о делах.
Денег я истратил на себя много.
Сколько?
600 рублей.
Это в 1,5-то месяца? Немало. Вижу, что для приказчика дорог ты мне. Куда же ты их сыпал?
300 пуд хлеба подарил.
Кому? Как?
Рабочих за разгрузку.
А, ну это ничего, это знай наших. Тут дело ясное, за отцову честь, за честь фирмы. Ну и убых тут нет, потому слава добрая есть. А это, брат, лучшая вывеска для торговли. Но еще?
Да так, как ты истратил.
Да говори прямо, не о деньгах спрашиваю. Хочу знать, как ты жил.
Ел, пил.
Пил водку.
И водку.
А не рано ли?
Ты спроси у людей, напивался ли, когда я допил.
А чего спрашивать? Ты сам должен сказать. Так, стало быть, пьешь. Не нравится мне это.
Могу и не пить.
Да где уж там? Коньяку хочешь? Черт. Смотри, пей, да дело разумей. Что поделаешь, пьяница проспится, а дурак никогда. Ну и с девками гулял.
Гулял.
Рано ты опоганился.
Мне 20 лет. А ты сам говорил, что в твое время 15-летних парнишек женили.
Да кто женили? Ну да ладно, баба кокоспа, без нее не проживешь. А мне, брат, лицемерить не приходится. Я раньше твоего к бабам льнуть начал. Однако смотри, соблюдай с ними осторожность. Вот что, Фома, скоро я помру. Стар, груди у меня теснит, дышать мне тяжело, помру. Тогда все дело на тебя ляжет. Ну, скажем, крестный поможет тебе, слушай его. Начал ты не худо, все обделал как следует. Вожжи в руках крепко держал. Хоть и гулял на большие деньги, но, видно, зря разума не терял. Дай бог и впредь так же. По-настоящему пора бы готовиться к смерти-то. Бросить бы все, да поговеть бы, да позаботь, чтоб люди тебя добром вспомянули.
Вспомян?
Было бы за что.
Ха. Ночлежный-то дом.
О, старый Кощей, ты ругал чай меня?
А было немножко.
А как, жаль, я его не знаю.
Да, он насчет этого так говорил, будто его деньги.
Ох ты, старый вор, да? Это, брат, правда. Для него что свои, что мои деньги, все едино. Вот он и дрожит над ними. Цель у него лысого. А ну-ка, скажи, какая?
Не знаю.
Глуп ты. Соединить он деньги хочет.
Как это?
А ну догадайся-ка.
Нет. Я не хочу.
Что так?
Я на ней не женюсь.
Что так?
Нет.
Люба Маякин девка не глупая, одна у отца.
А брат ее Тарас? Пропащий-то, да я вовсе не хочу.
Так Тарас пропащий, он в Сибири, стал быть, и речи вести вам не следует. Есть духовное, в ней сказано. Все мое движимое и недвижимое, дочери моей любовью.
Все равно я на ней не женюсь. И?
Ну да ладно. Рано еще об этом разговаривать. А крестный твой умный старик. Его, брат, следует послушать. Он в каждом житейском деле изнанку видит, наперед глядит. Как рот его искоренился в Тарасе, так он и решил тебя на место Тараса поставить. Чувствуешь?
Не здоровится тебе?
Есть немножко.
Доктора, что ли?
Да ну вы чай не молоденький, без него знаю.
Что?
Дышать боюсь. Такая у меня мысль, что если я теперь вздохну всей грудью, сердце лопнуть должно. Сегодня воскресенье, после ранней обедни за попом пошли.
Что это, папа?
Ничего я. Очень я хочу чаю густого, горячего.
Послать бы за доктором.
Пей.
Тебе бы коньячку.
И без него ладно. Господи Иисусе Христе. Да, вот и наступил последний час жизни.
Полно, папаша.
Чего полно? Вот попьем чаю, ты и пошли за попом да за кумом.
Я сейчас.
Сейчас к обедне ударит, папа, все равно нет. Да и ничего, может, сейчас отойдет. Надо бы мне год-два еще пожить. Молод ты, и очень я боюсь за тебя. Вижу я в тебе что-то не свое, что, но не знаю. Живи твердо и честно. Чужого не желай, свое береги крепко. Нам, сынок, всем жизнь-то не мать родная. Наша строгая хозяйка она. На людей не надейся. Все мы живем для того, чтобы взять, а не дать. Господи, помилуй грешного. Вот и к обедне ударили. Ты колокола по голосу знаешь?
Где?
А прислушайся-ка. Слышь? Вот этот басовый. Это у Милитрича, Петра Вагина жертва. А это скрипотцой. У Прасковьи Пятницы. Как хорошо, что ты, Фомушка, приехал.
Буду. Один теперь.
Я думаю, что никто из присутствующих в этом зале и наши многочисленные телезрители не возражают против такой семейственности, так сказать, в искусстве. Тем более, что она отвечает, глубоко отвечает традиции русского театра. Ибо, как вы знаете, великая семья Садовских – лучший, но не единственный тому пример. Сейчас мы предоставим слово другой артистической семье. Мы будем говорить о работе Евгения Рубеновича Симонова и Рубен Николаевича Симонова. Причем сейчас вам будет показан отрывок из пьесы Эдуарда де Филиппо Филомена Мартурана, которую, как известно, ставил молодой Симонов и в которой играет Рубен Николаевич Симонов. Кстати, Евгений Рубенович только что, недавно и вполне заслуженно получил звание заслуженного артиста республики. Я хочу его поздравить от всех нас! Вот, значит, правильно. Женя, может, вы скажете об этом спектакле? Или лучше, может быть, вы скажете о том, как преломляются вот вашей общей с Рубеном Николаевичем работе принципы, если можно сказать, вашего общего театрального отца, великого советского режиссера Вахтангова?
Ну, товарищи дорогие, я думаю, что вопрос традиций, он связывает не только семьи, он, несомненно, и прежде всего связывает театры. Мы знаем прекрасные традиции Московского художественного театра. Мы очень любим и ценим традиции Малого театра. Мы смеем надеяться, что и в нашем любимом нами, родном нашем театре имени Евгения Вахтангова, существуют свои традиции, идущие от Евгения Багратионовича Вахтангова. Естественно, что учение Вахтангова, понимание Вахтангова, я старался понять от старших вахтанговцев, от своих учителей, от людей, которые занимались со мной, когда я был, так сказать, начинающим юношей, и, естественно, и от Рубена Николаевича Симонова. Мне думается, что сейчас то, о чем говорил здесь Виктор Юрьевич Комиссаржевский, театры начинают отстаивать и явственно заявляют свои традиции. И театр начинает по-настоящему становиться театром. Мне думается, что залог того явного успеха, который сейчас происходит на сценах советских театров, заключается в том, что и в драматургии, и в театральной живописи, и в актерском искусстве наступило какое-то очень глубокое, верное желание создавать современные спектакли. Мне кажется, что вот эти бумаги, которые висят на театральных кассах, что сегодня билетов нет, они очень, так сказать, показательны, потому что мы знаем, что сегодня театральные залы, наш современный зритель, ходит главным образом на современные спектакли, на спектакли о сегодняшнем дне. И мне кажется, что тот долг, который был у театра перед народом, начинает искупаться, потому что театры, режиссеры, драматурги, актеры очень взволнованно говорят о сегодняшнем дне. Мне кажется, что это есть один из заветов создателя нашего театра Евгения Багратионовича Вахтангова. И мы в театре Вахтангова стараемся увидеть, услышать, понять, продолжить те великие идеи, которые оставил советскому театру ученик Станиславского Евгений Багратионович Вахтангов. Естественно, что если говорить о своей работе, я не могу говорить о своей работе в отрыве от работы своих товарищей по театру, в отрыве от вахтанговцев, с которыми ежедневно мы работаем, стараясь создать спектакли. Я могу сказать несколько слов о вот том вечере, который, мне кажется, вечером традиций. Вот последние мои работы были «Маленькие трагедии Пушкина», «Иркутская история» Алексея Николаевича Арбузова и «Гибель богов» Сафронова. Естественно, что работая совершенно, казалось бы, так сказать, над разными вещами, то есть над проблемами высокой классики, стиха, гения Пушкина, над современной драмой Арбузова и, наконец, политический памфлет Сафронова, каждый раз ощущаешь, что знаешь мало. Каждый раз думаешь, что каждый спектакль должен явиться открытием. Каждый раз чувствуешь, что в каждом спектакле нужно находить своеобразное решение, нужно находить форму, которая бы идеально соответствовала наиболее яркому выявлению идеи произведения. Поэтому, конечно, трудно очень говорить о себе, и поэтому я хочу говорить здесь и обо всех товарищах моих по театру, с которыми вместе мы работали вот эти последние спектакли, но каждый раз, работая над спектаклем, мы старались думать о Вахтангове и старались проникнуться его завету чувства времени, чувства современности, чувства сегодняшнего дня, чувства ритма времени, старались вскрыть идеи, которые волнуют именно сегодняшний зал, и, конечно, старались уже, естественно, что в пьесах Алексея Николаевича Арбузова и Сафронова современность звучит и бьется, но и в классике старались найти такое решение, которое было бы близко сегодняшнему дню и раскрывало бы темы, волнующие наш сегодняшний зрительный зал. Поэтому мне кажется, что каждый спектакль, когда кончаешь его работать, думаешь, ну вот теперь, кажется, что ты знаешь. А на самом деле ощущение является обратное. И над каждым спектаклем, думаю, что каждый спектакль должен быть открытием, в каждом спектакле должна быть новизна, и каждый спектакль, каждая тема требует нового решения и по линии формы, и по линии содержания, для того, чтобы это соответствовало тому дыханию, которое идет на нас от зрительного зала и которое единственное является для нас критерием и законом. Сегодня мы играем в спектакль, третий акт пьесы замечательного итальянского драматурга Филумена Мартурана. Этот спектакль был поставлен 5 лет тому назад. Однако мы его очень любим, а справедливы ли мы, вы сейчас рассудите. Это спектакль, где я действительно в первый раз встретился с Рубеном Николаевичем в качестве режиссера. На эту тему я долго разговаривать не буду. В последнее время я долго не работал с Рубеном Николаевичем, но вот сейчас последней работой нашего театра является пьеса Арбузова «Потерянный сын», которую мы сейчас начали репетировать.
А вы ставите уже, не?
Я ставлю, да, «Потерянный сын», и должен сказать, что эта пьеса, наверное, очень отвечает сегодняшнему вечеру, потому что в ней играет Рубен Николаевич, в ней играет отца и сына, Андрей и Григорий Абрикосовы.
Ну вот видите, уже стало традицией.
Вот я думаю,
в том же сценическом родстве, так сказать, да?
Да, наверное.
Отец и сын.
Отец и сын, совершенно верно.
Ну хорошо, нам скажут, кто участвует в этом отрывке.
Роль Доменико Сориано исполняет народный артист Советского Союза Рубен Николаевич Симонов. Филумена Мартурана, народная артистка Республики Мансурова. Розали, заслуженная артистка Республики Синельникова. Альфреда Амороза, заслуженный артист Республики Шахматов. Сыновья Филумены Умберто, артист Кацинский. Микеле, заслуженный артист Республики Ульянов. Рикардо, артист Федоров.
Сегодня день венчания Филумены и Доменико. 25 лет ждала его Филумена этот день. Ее сыновья пришли поздравить мать. Филумена сказала Доменико, что один из них его сын, но который...
Месяца больше.
Ой, у меня 4 детей, я часов не покупаю. Только принесу, тут же взломать.
Добрый вечер, Дон Доменико.
Дон Доменико.
Добрый вечер. О чем-то говорили?
Да.
Да, мы говорили, а потом? Мы уже договорились.
Едва увидели меня и тут же замолчали. Ты что, опоздал?
Да, сеньор Дон Доме.
А ты пришел вовремя?
Да, сеньор Дон Доме.
А ты?
Не на секунду позже, Дон Доме.
И на секунду позже, Дон Доме. Ну что ж, садитесь, друзья, прошу вас. Венчание в 6. Вещи время. Священник придет в 6. Будут все свои. Филумена никого не хотела приглашать. Я... хотел сказать вам, вот не нравится мне это официальное Дон Доме, не нравится.
Да.
Да.
Да. Да, но вы не сказали, как к вам обращаться.
Ну, я надеялся, что вы сами догадаетесь. Сегодня вечером я женюсь на вашей матери. Все формальности уже соблюдены. Адвокат уже все оформил. Завтра утром вы будете носить мою фамилию, мою. Сориано, Сориано.
Видите ли, я постараюсь ответить. Мы все сейчас испытываем одинаковые чувства. Мы уже не дети, мы взрослые люди. И не можем вот так сразу называть вас по-другому, как вы справедливо и великодушно предлагаете. Есть некоторые вещи, их нужно прочувствовать внутренне.
Ну, а вот ты не почувствовал эту необходимость, эту потребность назвать человека, ну, предположим, меня папой?
Мне не хотелось бы солгать, но в данный момент нет.
Ну, а ты? Нет. А ты?
Ну, я тоже нет.
Ну что ж, со временем, наверное, это придет. Но рад, я рад, что сижу с вами. Все вы хорошие ребята, все вы трудитесь. Один делает одно дело, другое другое. Но все вы работаете с увлечением. Вот ты, например, писатель. Статьи пишешь.
О, небольшие рассказы.
Значит, твоя мечта стать большим писателем?
О, нет, это слишком для меня, нет.
Ну, а почему же? Ты молод, надо иметь талант, надо родиться.
Я сомневаюсь, что я родился с талантом. Мне много раз охватывало сомнение, я говорил себе, умбэ, ты ошибся, у тебя другая дорога.
Ну, а что бы могло тебя еще по-настоящему заинтересовать, что бы могло тебя увлечь?
Кто знает, в жизни столько интересного. Да. С детских лет увлекаешься
потом,
книгами.
Да. Потом жизнь сплошная комбинация.
О, правильно, правильно.
Вот, например, я.
Да.
Как я оказался в магазине на Кьяе? Любил Белошвейку.
О, ну, и много девушек у тебя было, да?
Да так, не жалуюсь. Не могу найти в моем вкусе.
Да.
Увидел одну.
Одну.
Понравилось.
Понравилось.
Говорю себе, вот она.
Она.
И сразу решаю, женюсь.
Женюсь.
Потом вижу другую.
Другую.
Мне начинает казаться, что эта нравится больше. Никак не могу решиться. Вся новая женщина лучше той, которую знал раньше.
Верно, верно, мой мальчик, верно, верно, верно. Ну, а тебе, наверное, тоже нравятся девушки, да?
Да, мне тоже нравятся девушки. Да. С нынешними девушками приходится долго рассуждать. Куда ни глянь, столько красавиц, трудно выбрать.
Да.
Буду искать до тех пор, пока не найду свой идеал.
Пока не найдешь свой идеал. Тоже правильно. Тоже правильно. Ну, а тебе тоже нравятся девушки?
Да. Вы знаете, я очень рано попал в беду. Да. Познакомился с женой и ступай своей дорогой. Назад не оглядывайся. С моей женой шутки плохи. Так что, понимаете, как мне живет? Но не потому, что девушки не нравятся мне. Или боюсь я, но...
Да, 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 да. Да. Значит, тебе тоже нравятся девушки. Да.
Благодарю.
Спасибо.
Ты, значит, сразу в прорву, да? А ты?
Детишки четверо.
А, да, четверо. Раз, два, три, одна, там четыре.
Четыре, благодарю.
А ты?
А я на черный день.
На черный день. Да. Мои фотографические карточки в молодости. Ты в фас?
Нет.
А ты в профиль туда. Ничего. Когда я был молод, я любил петь. Собирались по компании, человек 7-8, садились на открытом воздухе. Вечер всегда заканчивался ужином. Мы пели серенады. Кто из вас любит петь?
Я нет.
Я нет.
А я люблю.
О, но любит.
О, да. Всегда пою в мастерской, разве можно обойтись без песни?
Ну, спой что-нибудь.
Что, я? Да. А что же я спою?
Ну, что хочешь?
Знаете что, мне стыдно.
Ну, зачем? Поешь же ты что-то в мастерской.
Ну, это другое дело. Ну, хорошо, вот эту знаете.
Какую?
Ах, как мне скучно.
Это я очень люблю, это моя любимая песня.
Как мне скучно мне.
Так и я могу петь. Каким местом ты поешь?
С таким голосом я могу петь.
А я нет?
С таким голосом всякий споет. А ну-ка, спой.
Я не рискну. Ну, разве немного?
Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла.
Скучно мне, скучно мне. Ах, как мне грустно, грустно мне. Значит, ребята, вы очень плохо поете. Волнуете вы, что ли? Трое неаполитанцев и не умеют петь.
Сеньор Дедмен.
Добрый вечер. Вы сама красота. Прямо под венец.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Друзья мои, пойдите выпейте вина. Там в кабинете Розали, угости их, пожалуйста.
Мишель, да шип ты выбрать на песне. Тебя надо будет петь. Театр сладка.
Мне надо поговорить с тобой, Филимон. Как ты хороша сегодня.
Ну вот и все. Кажется, ничего не забыл. Как я устал сегодня.
А вот я не чувствую себя покойным. Нет у меня покоя.
Да как же можно быть спокойным? Одна Лючи помогает. Альфредо, Розали, два старика.
Не уклоняйся от разговора. Ты думаешь о том же, о чем и я. Душевное равновесие и спокойствие можешь дать только ты мне, Филюмен.
Я?
Да. Ты знаешь, что я сделал так, как ты хотела, после того, как расторгли брак, я пришел к тебе. И не один раз, я много раз приходил к тебе, но мне говорили, что тебя нет дома. Именно я пришел к тебе и сказал: поженимся, Филюме.
Ну вот сегодня вечером наша свадьба.
Ну, ты счастлива?
Разве не видно?
Тогда сделай и меня счастливым. Сколько раз за эти 10 месяцев я пытался поговорить с тобой, но не хватало смелости. Всеми силами я старался победить в себе чувство стыда. Я понимаю, это сложная и деликатная тема. И мне самому больно ставить тебя в трудное положение, требуя ответа. Но ведь мы будем мужем и женой. Через некоторое время мы станем на колени перед Богом. Мы прожили свою жизнь. Мы должны глубоко осознать свое решение, отнестись к нему с полной ответственностью. Ты знаешь, почему ты выходишь замуж? Почему я женюсь? Я женюсь еще и потому, что один из трех мой сын.
Только поэтому? Нет.
Нет. И потому что... Потому что я люблю тебя, Фильме. Лет мы были вместе, ведь это же целая жизнь. 25 лет я не могу жить без тебя. Есть вещи, которые понимается сердцем. Я их прочувствовал. Уж 10 месяцев прошло с тех пор, а я не нахожу себе места, я не ем. Не дышу чистым воздухом, если бы ты знала, что у меня сердцем. Пробую вздохнуть и не могу. Ты женщина, ты прожила большую жизнь, ты должна понять меня, Филюме. Я прошу тебя, скажи мне, кто мой сын, моя плоть, моя кровь?
Хочешь знать? Хорошо, я скажу. Но ведь стоит мне сказать, вот твой сын. И что ты станешь делать? Постараешься, чтобы он всегда был с тобой. Употребишь все усилия, чтобы обеспечить ему лучшее будущее. И уж, конечно, сделаешь все, чтобы денег у него было больше, чем у двух остальных.
Ну да.
Ну вот, помоги ему, он нуждается. У него четверо детей.
Рабочий?
Да, водопроводчик, как называют его Розалия.
Ну какой хороший парень, молодой, красивый, сложен прекрасно. Ну, зачем? Зачем ему было так рано жениться? И потом эта профессия, хотя имея небольшой капитал, он может стать хозяином, открыть фабрику, а потом магазин по сбыту новейшего водопроводного оборудования Микель Сориано и Ко. Ну, ты подумай, самый молодой, четверо детей и самый бедный.
А что остается делать матери, как не помогать самому слабому? Ну, нет, это не он. Это Рикардо, коммерсант.
Продавец белья?
Нет, нет, Умберто, писатель.
Опять ты меня мучаешь.
Думи, выслушай меня хорошенько. Я любила тебя всю жизнь, всей душой. В моих глазах ты был богом. Я и сейчас люблю тебя, и, может быть, больше, чем прежде. Но умоляю тебя, будь благороден и никогда не спрашивай меня об этом. Ведь я люблю тебя, и в минуту слабости это будет несчастьем для нас обоих. Ведь вот ты даже не заметил, не успел я сказать, что твой сын водопроводчик, как ты сразу стал думать о деньгах, о капитале, об оборудовании. Да это и несправедливо. Но ведь тебе должно быть ясно, что трое взрослых людей, не мальчишки, передерутся из-за денег, поубивают друг друга. Думи, подумай не о себе и обо мне, подумай о них. Ведь все самое прекрасное, что связано с детьми, мы с тобой уже потеряли. Дети – это когда они крошки, когда носишь их на руках, когда трясешься над ними, когда у них что-нибудь болит, а они умеют объяснить, где что болит. Бегут тебе навстречу, протянув ручонки, и кричат: «Папа!» Дети, и тогда, когда возвращаются из школы, руки замерзли, нос красный. Но когда они становятся взрослыми, тогда они или равны, или становятся врагами. Я не желаю тебе зла. Пусть все останется по-прежнему, и каждый из нас пойдет своей дорогой.
Ну, если ты не хочешь сказать, пусть все остается по-прежнему, и каждый из нас пойдет своей дорогой.
Пришел священник.
Мама.
Донду.
Молодые люди, я должен вам сказать, я благородный человек, я не хочу вас обманывать. Выслушайте меня.
Да, папа.
Хорошо, папа.
Мы слушаем тебя, папа.
спасибо вам. Если бы только знали, какое счастье вы доставили мне. Спасибо вам. Альф,
да, Дундуми.
Ты помнишь, как мчались наши лошадки?
А? Помню, помню.
Вот кто помчится теперь, эти лошадки, эти молодцы.
А да, теперь эти молодцы.
Дети, есть дети. Дети – это, пожалуй, самое дорогое, что есть на земле. Наша семья создавалась слишком поздно. Может быть, это и к лучшему. Предпочтение любить одного из сыновей, на который я имел бы право, как отец, я разделю между вами тремя. Что с тобой, Ферме?
Я плачу, Думи.
Успокойся. Дети, есть дети. Все равны. Ты права, Ферме. Права ты. Ну, когда ведут невесту к венцу, ее ведет отец. В нашей семье нет родителей, поэтому невесту поведете вы двое. Один меня.
Мама, мы поведем тебя.
Который час?
Без пяти минут шесть.
Розали, не беспокойтесь. Ровно в шесть, и там зажгут свечи.
А меня поведешь ты.
Семья. Отец. Народный артист республики Георгий Павлович Менглет. Дочь. Майя Георгиевна Менглет. Отец, как вы знаете, в театре сатиры. Дочь в театре Станиславского. Георгий Павлович Менглет сыграл, он мне говорил, 103 роли. Его дочь сыграла значительно меньше. Хотя она играет и в театре, и в кино. Но мы пожелаем ей сравнять счет. Хотя это довольно трудно, потому что, как известно, наши драматурги не очень щедры на хорошие женские роли для актрис. Первым выступает Георгий Павлович Менглет. Он выступит в отрывке из «Клопа» Маяковского. Кто еще участвует в этом отрывке?
Сцены заняты. Присыпкин, народный артист Лепко. Баянист – кормилица. Босой парень – Соковнин. Девушка – Тронова. Изобретатель – Овечкин, парень – Рухманов, уборщик – Байков, слесарь – Кода.
Не обращайте. Они вам на рождающийся тонкий вкус испортят.
Брось кланяться. На балдашник расколоть.
Я понимаю вас, товарищ Скрипкин. Трудно, невозможно при вашей нежной душе в ихнем грубом обществе. Еще один урок, оставьте ваше терпение не лопнуть. Ответственнейший шаг в жизни, первый фокстрот после бракосочетания. На всю жизнь должен впечатление оставить. Ну-с, пройдите с воображаемой дамой и цараром. И цараться, цариться. Скажите, что вы стучите, как на первомайском параде?
Товарищ Баян, башмаки сниму.
Боже.
Во-первых, жмут. А во-вторых, ставьте вы.
И
тихим шагом, как будто бы в лунную ночь, в мечтах и меланхолии из пивной возвращаетесь. Да не шевелите вы нижним бюстом. Это же вам, вы же не вагонетку, а мадемуазель везете. Рука.
низко рука. Как не держится она у меня на воздухе. Таковы, товарищ Присыпкин, легкой разведкой лифчик обнаружьте. И как будто бы для вдохновения большим пальчиком упритесь. И даме сочувствие приятно, и вам облегчение. А другой руке подумать можете. И ну что вы плечми затрясли? Это уже не фокстрот, это вы уже Шимская па продемонстрировать изволили.
Да нет, это я так, на ходу, почесался.
Боже мой. Ну разве так можно, товарищ Присыпкин? Если с вами в вашем танцевальном вдохновении вот такой казус случится, вы закатите глаза, как будто бы даму ревнуете. Отступите по-испански к стене, быстро потрите себе какую-нибудь скульптуру.
Чего?
В фешенебельном обществе, где вы будете вращаться, так этих скульптур и вас разных всегда до черта наворочено. Потритесь, передернитесь, сверкните глазами и скажите: я вас понял, коварная. Вы мной играете, но...
Пуститесь в танец, как постепенно охлаждаясь и успокаиваясь.
Талант у вас, товарищ Присыпкин. Вам в условиях буржуазного окружения и построения социализма в одной стране вам развернуться негде. Разве наш средний козий переулок для вас достойное поприще? Вам мировая революция нужна, вам выход в Европу требуется. Вам только Чемберленов и Пуанкаров сломить, и вы Мулен Ружи и Пантеоны красотой телодвижений восхищать будете. Так и запомните, так и замрите. Превосходно, я пошел. За этими шиферами нужен гласный глаз, а свадьба за дахом стакан и не росинки больше. Работу выплывет, тогда хоть из горлышка. Не надевайте двух галстуков одновременно, особенно разноцветных. И зарубите на носу, нельзя на выпуск носить крахмальную рубаху. Au revoir.
Сейчас вы увидите работу младшей представительницы Минглет Майи Георгиевны Минглет в спектакле «Первый день свободы» польского драматурга Леона Кручковского. Спектакль поставлен в драматическом театре имени Станиславского народным артистом Советского Союза Яншиным, режиссером Ароновым.
5 лет пробыл польский офицер Ян со своими друзьями в немецком лагере для военнопленных. С Сегодня их первый день свободы. Они попали в маленький немецкий городок, где ушли все жители. В городе остались только доктор с тремя дочерьми. Доктор очень напуган, так как накануне ночи в их дом ворвались бандиты и надругались над его старшей дочерью Ингой. Ян предлагает доктору убежище в доме, где поселились он и его друзья.
В роли Люци, средней дочери доктора, Майя Георгиевна Минглет. В роли Яна Евгений Яковлевич Урбанский.
Тебе, наверное, много приходилось видеть сквозь свое оконное стекло. А теперь вот попало в самую гущу обезьяньего цирка. Да, моя красавица, Михал прав. Мы вернулись к прежней лжи. Сама видишь. Ну, к счастью, ты свидетель, который нас не выдаст. Постой. Может, это ты только что смеялась надо мной? Нет, это та. Помоложе. При этом освещении ты действительно как живая. Однако у тебя есть преимущество перед живыми. С тобой можно разговаривать и не бояться собственного голоса. Вот именно. Ты не представляешь, красотка, что значит в течение 5 лет быть только хористом, частичкой сборища. Тебе этого не понять, ты в своей витрине всегда была одинока. Ну что скажешь? А это хорошо, что ты не можешь ни на мгновение сомкнуть своих миндалевидных глаз. Следи. Следи в оба. Там, где нет судей, нужны хотя бы свидетели.
Вы один? Что случилось?
Да, ничего особенного. Просто мои приятели пошли искать другое, более тихое пристанище.
Более тихое? Так ведь они же сами здесь шумели. А что же, все ушли?
Все. Да, кроме него. Но он тоже собирается уходить.
О, короче, вы потеряли друзей, и все это из-за нас. Ну, так что же теперь будет?
А вы что? Вы считаете, что что-то изменилось?
Во всяком случае, стало немного тише, а это ведь уже лучше, правда?
Как-никак. Мы не расставались 5 лет ни на одну минуту. 5 лет ни на одну минуту! Вы этого даже представить себе не можете, Люция.
Ну, так когда-нибудь вы же должны были расстаться.
Да, я вам скажу больше. Все эти 5 лет мы ни о чем так горячо не мечтали, как о минуте расставания. Вот в этом-то мы были абсолютно солидарны. Угу. Именно в этом основа нашей солидарности.
Ну, так значит, вы сейчас тот самый человек, у которого исполнилось самое заветное желание. И, наверное, очень приятное ощущение.
Мне кажется, что это расставание случилось немножко раньше, чем следовало. А может быть, позже, на один день, вот, сегодняшний.
Я вас не совсем понимаю. Но если вы жалеете о случившемся, очень легко все исправить. Мы вернемся домой, а ваши друзья сюда и...
Вот уж, тогда я буду абсолютно одиноким.
О-о-о. Я вижу, вам действительно трудно угодить. В таком случае, вы будете в одиночестве с нами. Со мной, Ингой и маленькой Лорой.
И согласитесь, что мы ведем себя гораздо тише, но если вам это больше нравится. Ну что это вы там делаете, а?
Тут я то же самое думаю о Михале, что он там делает.
А ваш коллега, наверное, уже спит. Там наверху очень уютная комнатка.
А откуда вы знаете?
Ну как, я эту квартиру знаю не хуже наш. Герда Клюга была моя подруга, и я вот здесь бывала ежедневно. И знаете, нам больше всего нравилось сидеть там, в комнатке наверху. Это был у нас настоящий инкубатор.
Инкубатор?
Ну, разумеется, наших грез, конечно. Да. Бедная Герда. Мерзнет где-нибудь в телячьем бараке или каком-нибудь вагоне. Ну, к счастью, эта гадость скоро кончится. Я имею в виду войну.
Вы рады?
А вы что, нет?
Вот не одно и то же. Мы победители.
О, ну что вы. Вы совсем не похожи на победителей. Победители – это вот те, кто вчера ворвались к нам в дом. Я их, правда, не видела, но так представляю.
В таком случае, позвольте мне задать вам один немного щекотливый вопрос. Ну, в некотором роде я не вижу разницы между вами и вашей сестрой. Так вот, я хотел вас спросить, а как это вам удалось избежать ее участи? Я прошу прощения за мой вопрос.
Нет, нет, это очень просто. Меня не было дома. У нас в доме есть прачечная, я весь вечер стирала белье, вот это меня и спасло. Ну, если мы с вами заговорили на эту тему, я хочу вас тоже спросить. Я не знаю, это ведь была, кажется, ваша... Я даже не знаю, как сказать, идея, что ли, или выдумка, оказать нам помощь или защиту. Так вот, я все время тоже думаю, а что вас побудило к этому?
Тоже очень просто. Мне не понравился страх, который я заметил в глазах вашего отца. Мы разговорились, и я понял, что он имеет определенные основания.
Так что только из-за страха? Что других причин у вас не было?
А вы думаете, из-за чего?
Вы, пожалуйста, на меня не кричите. Я вижу, что за 5 лет вы действительно многое успели забыть.
Да, за исключением чувства страха.
Да это и не удивительно. Однажды мне пришлось увидеть ваш лагерь вблизи.
Да, интересно. Наконец-то появился человек, который видел нас с той стороны колючей проволоки.
Да нет. Нет, это совсем не интересно. Однажды летом, во время школьной экскурсии, мы вышли с Гердой на опушку леса. Но оттуда были видны заграждения, бараки и люди за проволокой. Было похоже на зоопарк. Только, знаете, звери в зоопарке имеют более человеческий вид. Вот даже леопарды или рысь иногда хочется погладить. А вот люди... О, люди... За проволокой это совершенно другое. Но отец говорит, теперь все изменится. Теперь будем мучиться мы, немцы. А я не могу с этим согласиться. Не могу, потому что не признаю ничего такого, из-за чего бы стоило страдать.
Сколько вам лет?
Мне 17. Я моложе Инги на 2 года, но в какой-то степени старше ее. Это, вероятно, потому что она уже успела поверить во что-то. Я толком не знаю, во что. Вероятно, в то, о чем в свое время писали поэты. А я не успела. Не успела, понимаете? Потому что, когда я научилась думать, мир вокруг нас уже рушился. Однажды ночью я и моя мать поехали поездом к тетке. Попали под страшную бомбежку. Ну, мать погибла. Ну, а сейчас? Сейчас вам уже все известно. Сейчас мы одни в этом пустом городке. Вокруг нас бродят чужие, ненавидящие нас люди. Я, разумеется, не говорю о вас. Но почему те, другие, так ненавидят нас? Почему они из ненависти совершают то, чего люди ждут от любви? Почему? Нет. Нет, я не требую от вас ответа, да вы не сумеете. А вы знаете, о чем я хочу вас спросить?
О чем?
Это, наверное, удивительное чувство. Возвращаться домой после стольких лет разлуки. А у вас, наверное, есть девушка, и она ждет вас?
Что, а вы думаете, что она действительно меня ждет? Ведь я же не мог ее связывать. Я ей написал об этом. Я ей вернул все клятвы, оставил за собой только право мечтать.
Да нет, нет, ну что? Я уверена, что она ждет. Уверена, хотя совершенно ее не знаю.
Возможно, вам виднее. Вот это я и хотел от вас услышать. Глядя на вас, я проверяю свои мечты. Вы даже не представляете себе, какие вопросы я вам задаю. Ну, мысленно, разумеется.
Ну, вы можете быть абсолютно откровенны. Я отвечу на любой, если сумею. Ну, вы знаете, о чем я сейчас больше всего мечтаю? О большом кипящем чайнике на раскаленной плите. Вот
у меня как раз есть чай и сахар.
А я сейчас позову Ингу, и мы все организуем. Инга, иди сюда к нам! Да, о ваших всех вопросах мы поговорим за ужином, хорошо? Я жду вас.
Ну как, Георгий Павлович, что вы скажете? Нет, видите, отцы вообще обычно возражают, когда их дети выбирают театральную судьбу, сложную, трудную.
Как вы?
Да вы знаете, я бы сказал, что я, пожалуй, счастлив, что вот Майя становится актрисой. Так честно признаться, я даже хотел, чтобы и внук тоже был актером.
А у вас есть?
Да, внук уже есть.
Есть?
Есть. Нет, по правде говоря, мне думается, что, любя театр, нельзя не радоваться стремлению молодежи отдать себя театру. Именно отдать себя. И я не понимаю родителей, которые отпугивают от театра своих сыновей, дочерей, я бы даже сказал, запугивают театром, рассказывая о нем множество, массу всевозможной неуважительной чепухи. Мне кажется, театр великолепной школы, жизненной, большой, труднейшей, но зато какой и увлекательной, поразительной школы. Театр требует сильных воль, характеров закаленных, горячих, дерзких сердец. Нет, это великолепно. Вот меня взволновали некоторые выступления видных, да и не очень видных деятелей кинематографа, которые пророчат гибель, неминуемую причем гибель нашему горячо любимому театру. Я считаю эти высказывания несерьезными высказываниями. И я думаю, что оснований для этого все-таки мало. Для этого нужно, конечно, в первую очередь мало любить театр. Ну вот, а так-то вообще, по-моему, нет. Театр погубить можем только мы сами. Больше никто не в состоянии его погубить, как мне кажется, с его живым непосредственным взаимодействием зрителя-актера, с его общением, с его великолепной пленительной театральностью. Нет, театр, конечно, не истребить. И я думаю, что нет просто того искусства, которое смогло бы заменить театр.
Мы сегодня как-то неожиданно вместе с вами полемизируем с кинематографистами, но я думаю, что нужно сказать так, что и театр, и кинематограф, и телевидение не враги, а союзники.
Да.
И здесь, так сказать, не только возможно, но просто необходимо взаимообогащающее и тоже вполне мирное, так сказать,
сосуществование. Безусловно.
Вот на этой форме.
Причем как раз у меня в моей семье это выглядит роскошно. Я только в театре, Майя почти только в кино. Так что у нас полное взаимное сосуществование.
Так, ну очень хорошо. Движемся дальше.
Да, конечно.
Сейчас выступит самая юная участница сегодняшнего вечера. Актриса Вахтанговского театра Катя Райкина всего 3 года на сцене, но за ее плечами уже ряд интересно сыгранных ролей. Правда, 3 года это не совсем точно, потому что когда Райкиной было 11 лет, она уже дебютировала на сцене Вахтанговского театра и играла маленькую Казетту в «Отверженных Гюго». Ну, потом была школа, просто школа, но, тем не менее, увидите, что у нее уже серьезный такой сценический опыт. Сейчас она выступит в отрывке из пьесы Арбузова «12-й час».
Пьеса «12-й час» поставлена народным артистом Советского Союза Рубен Николаевичем Симоновым.
В доме Непмана Дора работает прислугой Катенька. Инженер Роман Безенчук приехал в этот дом к своему другу, где неоднократно встречался с Катей.
В роли Безенчука Григорий Андреевич Абрикосов. В роли Катеньки Екатерина Аркадьевна Райкина.
Как замечательно, что я вас встретил.
А вы что ж ужинать-то не пошли?
Хороших видеть не могу.
Голодный вы не
будете. Да частично. Иван кое-чем снабдил меня, а сам отправился туда, в преисподнюю.
Вы уж простите его. Ему нельзя не пойти. Муж ведь.
Муж? Дурак он, а не муж. А я ведь, собственно, вас ищу, Катя.
Меня?
Да, через час из Павловска уходит последний поезд. Времени у меня осталось чуть. Завтра обратно в Москву. Ну вот, может быть, мы с вами больше никогда не увидимся.
Что вы, Роман Яковлевич?
Только не надо, пожалуйста, прибавлять Яковлевич. Я Роман. Ромка и все тут, ладно?
Ладно.
Так вот, Катя, я долго думал и пришел к выводу, что должен сделать вам предложение. Нет. Исключительно деловое, конечно. Слушайте, бросайте вы к чертям собачьим этот дом и перебирайтесь к нам в Царицын на строительство. Ну что вам молодость тратить на это зверье? А там работа, знаете, какая? Великолепие! Ну и квалификацию получите настоящую. Станете ценным человеком для нашего общества. Катя, ну что же вы молчите?
Это хорошо, конечно. А что, Иван Андреевич тоже ехать решил?
Как будто... Ну, представляете, как мы вместе жить-то шикарно стали.
В кино бы ходили вместе. Втроем, конечно.
Да, там это, Катерина, цирк построит. Да, меня Громов клятвенно заверял. Я вас, Катенька, в общежитие устрою. Да. А вечером мы с вами заниматься будем. В училище готовиться, заводское. Но главное, конечно, дадим нашей жизни строительству социализма полностью и целиком. Катя, значит, вы согласны?
правда.
Какая ночь сегодня! Незабываемая! Да, вот удивительно! Не горит свет, играет музыка вдалеке. Я сидел там наверху у Ивана и читал стихи. Послушайте! Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно! Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. Красиво?
Очень.
Катя, вы меня хорошо видите?
Нет.
А я вас вижу. Мне кажется, что вы вся сверкаете в темноте. Вы сейчас о чем-нибудь мечтаете, да?
Нет. Мне кажется, что я взошла куда-то наверх и вдруг увидала все, все вокруг.
Слышите? Еще надеются на что-то. Не знают, что обречены навеки бесповоротно. Как горланят. Они еще пойдут на нас в атаку. Под другими личинами, с другими знаменами. Может, яд их частнической морали и проникнет в сердца нестойких борцов. Но исторически, исторически они обречены. Хотя все еще битвы впереди. Да, они впереди, неведомые 30-е годы, 40-е, 50-е, 60-е. Сколько нам еще всего предстоит? Смотрите, наступает час рассвета. Это начинается новый день. Наш с вами. Честное слово, я еще никогда не чувствовал себя таким взволнованным. Вероятно, со стороны произвожу дурацкое впечатление. Но что поделаешь, я абсолютно счастлив. Да, именно так. Мир во всех своих противоречиях кажется мне удивительно гармоничным. Я бы даже сказал прекрасным. И вы, Катя, вы мой лучший сон, мое пробуждение, моя сила. Вот. Какие, я говорю, странные, но замечательные слова. Вероятно, именно так чувствовали себя люди Ренессанса, сокрушая мрачные путы Средневековья. Я понимаю силу их любви, и Данте, и Петрарки, и всех остальных. Вот ваша рука, я сейчас поцелую ее, хотя это, вероятно, смешно и глупо. Сколько раз я смеялся над Иваном, и вот до чего дошло, видите? Завтра меня уже здесь не будет. И я говорю, что люблю вас, потому что мне уже нечего терять. Я весь в пути, весь в дороге и навсегда вместе с вами, где бы я ни был, навсегда.
Не надо. Не надо, Ромашенька. Не говорите так. Я ведь другому отдана.
Зачем?
Не знаю я. Так вышло. И буду век ему верна.
Вы кого-нибудь любите, да?
Очень. Вы простите меня.
За что же?
Вы так хорошо, так замечательно говорили, красивее, чем в театре. Я теперь совсем другая стала, куда лучше от ваших слов.
Вероятно, я больше никогда не смогу повторить их.
Сможете. Я ведь не одна на свете-то.
Нет. Этого я не смогу повторить. Никому.
Ромашенька. Да ведь и не было ничего между нами.
Это по-вашему. А мне казалось, что я прожил с вами целую жизнь. Горестную, счастливую, бесконечную. Вот так всегда со мной. Напридумаю, а по правде-то и не было ничего. Ничего. Нет, пусть вы не моя теперь, но разве от этого эта ночь перестанет быть прекрасной? Разве все, что я чувствовал, сейчас исчезнет? Нет, это было бы слишком несправедливо. Мы все равно навсегда сохраним с вами эту ночь в нашем сердце. Правда?
Да, Ромашенька.
В заключение я с удовольствием предоставляю слово, так сказать, заключительное слово еще одному отцу и нашему общему любимцу Аркадию Райкину. Да, кстати, я вам забыл сказать, то слово, с которым выступит Райкин, он нам сказал, так и называется «Отцы и дети».
Эх. Почитаем газетку сегодняшнюю. Что нам в газетке пишут? Что у нас на свете делается, как строятся, соревнуются. Герой труда Сергей Александрович Прохоров. Видишь ты какой. Ну, а фельетон где? Вот тебе на газеты без фельетона, читать нечего. Ну, почитаем, кто с кем разводится. Ай, сколько их развелось-то. Гражданин с гражданкой, гражданка с гражданином. Да, теперь-то не то, что прежде. Теперь пошли навстречу разводящимся, трудящимся. Ну, вот и газетка вся. Читать нечего. Интересно, какое сегодня число? А, Память проклятая. Мой день рождения. Вот тебе, и забыл. Никто не напомнит. Ни жена, ни дети. Дети. Жена. Где они все? Где дети? Где жена? Где кто? Хоть бы открыточку бы кто прислал. Телеграммку бы. Дорогой папочка, поздравляем с днем рождения. Да-да, черта с два они тебе перешлют. Дети называются. Зачем я их столько сотворил в свое время? Шутка ли сказать 8 детей? Или даже 9? 9, да. Да. Ни один подлец не пришлет. Вон у соседей только двое. Так соседи-то каждый праздник торты едят. А мне хоть бы кто в день рождения подарок прислал. А разве есть такой закон, чтобы дети отцов забывали? Такого закона нет. Не, юрист говорил, я ведь могу на своих деток и в суд подать. Ах, вам в день рождения подарка жалко. Так вы мне всю жизнь алименты платить будете. Сейчас я со всеми вами разберусь. Я давно собирался. Вот они у меня, все тут. Дитё на дитя. Я в хорошей компании к юристу со всеми детьми ходил. Сейчас их всех растусую. Шутка ли сказать, 9 детей или даже 10? 10? 10? Или 9? Не 10, я же точно знаю. Же. Вот они, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Оба, а, цельную футбольную команду родил, а? Да. Вот этот вот, левый крайний. Самый любимый мой. Самый мой дорогой. Как его зовут-то? Петя. Это Петя. Петя. 32-й год, Днепрогресс. Время было горячее. Я инженером. Даша в столовой на раздаче. Ой, Даша, 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 Даша. Жили бы мы с тобой с Петькой, как голуби, ежели бы не Мария. Мария, конечно, посильнее тебя была. Женщина. Из мясокомбината. Как вспомню, так вздрогну. Как вздрогну, мороз по коже. Даша, Мария, Мария, Даша, Петя. Где они все? Вот ищи, свищи. Дети-то вот рожай, воспитывай. Отца родного не помню. Нет, я помню. В прошлом году мне звонил один, помню, что сын, а вот как зовут его? А, зовут его Склероз. Ни черта не по. Мария родила мне Якова. Яков, вот он Яков-то, вот он веселый карапуз, во. А это не Яков, а Эльвира. Какая же это Эльвира, если это Яков? А может, действительно Эльвира? Ой, память проклятая. Мария родила мне не Якова. Якова родила мне Татьяна из кассы взаимопомощи. Мария родила мне Софью. Вот она Софья-то. Вот, то есть эту Феню, Феню родила. Феню, вот она Феня-то. Во, а это не Феня, а Сеня. Ну, а это у меня кто? Это опять Эльвира. Это что, две Эльвиры получают, что ли? Ну, а кто мне родил этих Эльвир, спрашивается? Вот дети пошли, ничего не известно. Никто они, ничьи они. Ну, а это у меня откуда? Откуда это у меня? Ну, кто это мне подсунул? Ну и не нужны вы мне. И знать я вас не желаю. И знать я вас не... А это что за нахальный тип такой? Глаза наглые. Смотри, это у меня от Клавы, а? Или от Шуры? Нет, это у меня не от Шуры, не от Клавы. Это у меня вон откуда. Это... Ой, память-то, это же я сам 20 лет. На кого ж я тут похож так, а? Только что точно такую же мордуленцию видел я. Только что же видел я, только что же точно... Ой, память проклятая. Танин ребенок, Танин. Отчество по мне, фамилия моя Прохоров. Мой сын, герой труда. Вот кто мне алименты платить будет. Попался, голубчик! Весна-весна, лето-лето. А где все это? А? Где? Где весна? Лето где? Осень, между прочим, тоже не видно. Когда-то времена года, а? Осень, между прочим, тоже не видно. Когда-то времена года, а? А сейчас? Нет, конечно, есть. Конечно, кое-что есть. Конечно, есть. Но не то. Вот помню, в 1864-м весна на Дону. О, что делалось? Наводнение. Все под водой, все под водой. Залило все. Вот! Ни былинки, ни тростинки. А? Это весна. Или лето. В 1896-м. Засуха на Волге. Что творилось? У-у-у-у! Выгорело все. Все. А? Жара 64 градуса. Дышать нечем. Все, выгорело все. Все. Ни былинки, ни тростинки. А? Это лето. Да, вот там вот, у их времена года. А? Одно за другим. Все продумано. По системе. У их зима, у их. А у нас? Не, конечно, есть. Конечно, кое-что есть. Конечно, есть. Но нет.
Товарищи, благодарим всех участников вечера и желаем всем отцам и детям, и тем, кто выступали сегодня, этим отцам и детям, и тем, кто смотрел нас сегодня, этим отцам и детям, желаем всем большого человеческого счастья.